Путь креста. Имеется множество сообщений от людей, которые говорят, что обрели Бога через глубокое страдание. И вместе с тем существует христианское выражение «путь креста», которое, как я полагаю, указывает на то же самое. Мы здесь ничего другого и не рассматриваем. Строго говоря, они обрели Бога не через страдания, потому что страдания содержат в себе сопротивление. Они обрели Бога через уступание, через полное принятие того, что есть, внутрь чего их втолкнуло собственное сильное страдание. На некотором уровне они должны понять, что сами создали свою боль. Каким образом вы уравниваете уступание с обретением Бога? Поскольку сопротивление неотделимо от ума, то отказ от сопротивления, то есть уступание, это конец владычеству ума, конец хозяину, самозванцу и лжецу, претендующему на то, чтобы называться тобой. Это кончина ложного Бога. Суждение и негативность растворяются в нем. Царство сущего, которое прежде заслонял ум, начинает раскрывать себя. Внутри тебя внезапно воцаряется глубочайшее спокойствие, непостижимое и необъяснимое чувство покоя. А внутри этого покоя великая радость. А внутри этой радости любовь. А в самой сердцевине, в самой сокровенной ее глубине пребывает священное, не поддающееся никакому измерению то, что не может иметь никакого названия. Я не называю это обретением Бога, ибо как же ты можешь найти то, чего никогда не терял? Как же ты можешь отыскать жизнь, которой сам и являешься? Слово «Бог» представляется имеющим ограничение не только вследствие неверного восприятия и употребления на протяжении тысячелетий, но также и вследствие того, что подразумевает наличие отделенного от тебя существа. Бог – это само сущее, а вовсе не существо. Здесь нет места отношениям типа субъект-объект. Не может быть никакой двойственности, никаких тебя и Бога. Осознавание Бога – это самое естественное из всего, что есть. Поразительно и непостижимо не то, что ты можешь осознать Бога, а то, что ты не осознаешь Его. Путь креста, о котором ты упоминал, – это старый путь к просветлению. И до последнего времени он был единственным. Но не списывай его со счетов и не недооценивай его эффективность. Он по-прежнему работает. Путь креста – это совершенная и полная перестановка. Он означает, что самое худшее из того, с чем ты сталкиваешься в жизни – превращается в самое лучшее из всего, что вообще когда-либо могло с тобой произойти. Этот путь пролегает через принуждение тебя сдаться, капитулировать, через вталкивание тебя в смерть, через побуждение тебя стать таким, как ничто, стать таким, как Бог. Потому что Бог тоже ничто. Что касается большинства людей, продолжающих оставаться неосознанными, то в наше время путь креста по-прежнему остается для них единственным. Они будут пробуждаться только через дальнейшее страдание. А просветлению как массовому явлению будут предшествовать предсказанные пророками грандиозные общественные сдвиги. Этот процесс отражает действие известных вселенских законов, управляющих ростом сознания, и поэтому он предсказан некоторыми видящими. Кроме того, это предсказано в книге Откровений или Апокалипсисе, хотя и замаскировано под невразумительной и порой непроницаемой символикой. Это страдание ниспослано не Богом, оно ниспослано самими людьми, каждый самому себе и друг другу, так же, как, впрочем, предсказаны и определенные защитные меры, которые Земля, будучи живым разумным организмом, предпримет для своей защиты от бешеной атаки человеческого безумия. Тем не менее, число людей, живущих в наше время, сознание которых уже настолько глубоко эволюционировало, что для достижения состояния просветления они уже больше не нуждаются в страдании, растет. Ты можешь быть одним из них. Смысл просветления через страдания, путь креста, состоит в том, чтобы тебя вбросили в поднебесное королевство брыкающимся и вопящим. В конечном счете, ты сдаешься только потому, что больше не в силах противостоять боли. Однако прежде чем утихнет, она может продолжаться еще очень долго. Осознанно выбранное просветление означает отказ от привязанности к прошлому и выбор настоящего момента в качестве главного фокуса своей жизни. Это означает выбор пребывать в состоянии присутствия, а не во времени. Это означает говорить «да» тому, что есть. Тогда боль тебе больше не понадобится. Как ты думаешь, сколько еще тебе нужно времени, чтобы ты смог сказать «я больше не буду создавать боль» и страдания? Сколько еще боли тебе нужно, чтобы ты смог сделать такой выбор? Если ты думаешь, что для этого тебе потребуется еще какое-то время, ты получишь это время и получишь боль. Время и боль неразлучны. Способность выбирать. А как же насчет всех тех людей, которые, похоже, действительно хотят страдать? У меня есть подруга, у которой есть партнер, который ее оскорбляет. Да и ее предыдущие отношения были похожи на нынешние. Почему она выбирает таких мужчин? И почему сейчас она снова отказывается выйти из этой ситуации? Почему так много людей фактически выбирают испытывать боль? Я знаю, что слово «выбирать» — это любимый термин движения New Age. Но в этом контексте он не совсем точен. Высказывание типа того, что кто-то в своей, в его или в ее жизни выбирает, в кавычках, неконструктивные отношения или любую другую негативную ситуацию, только заводит не туда. Понятие «выбор» включает в себя осознанность, то есть высокий уровень сознания. Без этого у тебя нет выбора. Выбор начинается в тот момент, когда ты разотождествляешься с умом и с его обусловленными клише. И совершается это в тот момент, когда ты становишься присутствующим. Пока ты не достигнешь этой точки, то, выражаясь духовно, будешь оставаться неосознанным. Это означает, что ты по-прежнему будешь вынужден чувствовать и действовать согласно определенному стилю и в зависимости от состояния своего ума. Вот почему Иисус сказал: «Прости их, ибо не ведают, что творят». Это не связано с традиционным смыслом слова «интеллектуальность». Я встречал достаточно много высокоинтеллектуальных и образованных людей, которые вместе с тем были совершенно неосознанными, то есть полностью отождествленными со своим умом. Фактически, если умственное развитие и растущая информированность не уравновешены соответствующим ростом осознанности, то потенциальная опасность попасть в беду, так же как и вероятность возникновения катастроф, становится очень высокой. Твоя подруга застряла в отношениях с партнером, который ее оскорбляет, причем не впервые. Почему? Потому что у нее нет выбора. Ум, который сформирован прошлым и поэтому обусловлен быть именно таким, какой он есть, всегда имеет возможность воссоздать то, что он уже знает и что ему уже знакомо. Даже если это больно, то, по крайней мере, хотя бы знакомо. Ум всегда придерживается уже изведанного. Незнакомое для него опасно, потому что он не знает, как его контролировать. Вот почему ум не любит настоящий момент и избегает его. Осознавание настоящего момента образует просвет не только в стремнении потока мыслей, но также и в континууме прошлое-будущее. Ничто по-настоящему новое и творческое не может прийти в этот мир иначе, как через этот просвет, через это чистое пространство безграничных возможностей. Поэтому твоя подруга, пребывая в состоянии отождествления себя с умом, способна воссоздавать только ту модель из своего прошлого, которую она заучила и в которой интимные отношения были неразрывно связаны и ассоциируются у нее с оскорблением и бесчестием. С другой стороны, она может так действовать, опираясь на усвоенный ею в раннем детстве стереотип, в рамках которого она изображается как ни на что негодная и заслуживающая всякого порицания. Также весьма вероятно, что очень большую часть своей жизни она проживет через тело боли, которое постоянно рыщет в поисках боли, который питается. У ее партнера есть свой список моделей бессознательного поведения, дополняющий ее. Понятно, что она сама создала эту ситуацию. Но тогда кем или чем является эта самая сама? Кто и что все это создает? Это всего лишь ментально-эмоциональные модели прошлого и больше ничего. почему она все это делает. Если ты скажешь ей, что она выбрала свое состояние или ситуацию, то только усилишь ее чувство отождествления с умом. Но является ли модель, которая хранится в ее памяти, тем, кто она есть на самом деле? Покажи своей подруге, как наблюдать настоящее за пределами своих мыслей и эмоций. Расскажи ей о теле боли и о том, как от него освободиться. Научи ее искусству осознавания внутреннего тела. Продемонстрируй ей смысл присутствия. И как только она станет способной получить доступ к силе настоящего момента и тем самым прорвется через свое обусловленное прошлое, у нее будет выбор. Никто не выбирает функциональное расстройство, конфликт или боль. Никто не выбирает безумие. Это происходит только потому, что для растворения прошлого у тебя недостает присутствия. А для того, чтобы рассеять тьму, в тебе недостаточно света. Ты не целостный, ты не весь здесь. Ты еще не совсем пробудился. И пока это так, то обусловленный рассудок будет продолжать управлять твоей жизнью. Если у тебя, так же как и у многих других, есть разногласия с родителями, если ты продолжаешь давать приют своему чувству обиды за то, что они сделали что-то не так, или вообще чего-то не сделали, то ты продолжаешь верить, будто тогда у них был выбор, будто тогда они могли поступить как-то иначе. Всегда кажется, что у людей есть выбор. Однако это совсем не так. Это иллюзия. Пока твой ум, который под самую завязку набит обусловленными моделями и стереотипами, управляет твоей жизнью, пока ты — это твой ум, какой же у тебя может быть выбор? Да никакого. Ты даже рядом не стоишь. Состояние отождествления с умом не на шутку дисфункционально. Это одна из форм безумия. От этой болезни в той или иной степени страдает почти каждый человек. Чувство возмущения и обиды исчезает как раз в тот момент, когда ты его осознаешь. Разве ты можешь обижаться на то, что кто-то заболел? Единственным подходящим ответом здесь является сочувствие. Но тогда получается, что никто не несет никакой ответственности за то, что делает. Мне это не нравится. Если тобой управляет ум, то у тебя нет выбора, и ты будешь продолжать страдать от последствий своей неосознанности и только приумножать страдания. Ты будешь продолжать тащить тяжелую ношу, состоящую из страха, конфликтов, проблем и боли. Страдания, порожденные таким образом, в конце концов вытолкнет тебя из состояния неосознанности. То, что вы говорите по поводу выбора, также относится, как я полагаю, и к прощению. Прежде чем сможешь простить, нужно стать полностью осознанным и уступающим. Прощение – это термин, который в ходу уже 2000 лет. Но представление большинства людей о том, что он означает, продолжает оставаться очень неглубоким и весьма ограниченным. До тех пор, пока ты будешь исходить из своего самоощущения, уходящего корнями в прошлое, ты не сможешь по-настоящему простить ни себя, ни других. Истинное прощение возможно только через доступ к силе настоящего момента, которая является твоей собственной силой. Это приводит прошлое в беспомощное, бессильное состояние. И ты глубоко осознаешь то, что ничто из того, что ты сам когда-то делал, и что было сделано по отношению к тебе, не в силах даже слегка задеть лучезарную суть того, кто ты есть. Тогда вся концепция прощения становится ненужной. А как мне дойти до этой точки осознания? Когда ты уступаешь тому, что есть, и становишься полностью присутствующим, прошлое перестает иметь какую-либо силу. Оно тебе больше не нужно. Присутствие – вот ключ. Настоящий момент – вот ключ. Как я узнаю, что уступил? Когда тебе больше не понадобится задавать этот вопрос. Конец книги. Аудиокниги и другие материалы, которые помогут вам в духовном поиске, ищите на сайте naobook.narod.ru. Готовится к изданию аудиокнига Экхарт Толле «Новая земля». С наилучшими пожеланиями. Логик, 1977.